Суммируя, можно сказать, что тенденция к связи с матерью или ее эквивалентами, кровью, семьей, племенем, присуща всем мужчинам и женщинам. Она находится в постоянном конфликте с противоположными тенденциями – рождением, движением вперед и ростом. В случае нормального развития тенденция роста берет верх. В случае тяжелой патологии побеждает регрессивная тенденция к симбиотическому объединению, и следствием является то, что человек в большей или меньшей степени теряет свои способности. Точка зрения Фрейда, согласно которой инцестуальные побуждения можно обнаружить у каждого ребенка, полностью справедлива. Но его открытие имеет гораздо большее значение, чем полагал сам Фрейд. Инцестуальные желания являются прежде всего не результатом сексуальных устремлений, а представляют собой фундаментальную тенденцию в человеке – желание быть привязанным к тому, из чего человек вышел, страх стать свободным и страх быть уничтоженным этой фигурой, которой человек беспомощно предоставил себя, отказавшись от всякой независимости. Теперь мы можем сравнить между собой все три ориентирования, о соотношении которых до сих пор шла речь в этой книге. В своих менее тяжких проявлениях некрофилия, нарциссизм и инцестуальное влечение весьма отличаются друг от друга, и часто случается так, что у кого-то имеется только одно из этих ориентирований, а два другие отсутствуют. Ни одно из них в их доброкачественных формах не является причиной существенного нарушения разума, способности любить или интенсивной деструктивности. В качестве примера я мог бы привести Франклина Рузвельта. Он был в умеренной степени фиксирован на матери, умеренно нарциссичен и при этом был ярко выраженным биофильным человеком. В противоположность ему Гитлер был почти полностью некрофильным, нарциссичным и инцестуальным человеком. Но чем злокачественнее эти три ориентирования, тем больше они сходятся. Прежде всего, имеется тесное родство между инцестуальным влечением и нарциссизмом. В той степени, в какой человек не полностью отделился от материнского лона или материнской груди, он не способен вступать в отношения с другими людьми и любить их. Он и его мать, как единство, являются объектами его нарциссизма. В подобных случаях мы особенно отчетливо наблюдаем переплетение инцестуального влечения и нарциссизма. Эта специфическая смесь объясняет силу и иррациональность любого национального, расового, религиозного или политического фанатизма. К совершенно архаическим формам инцестуального симбиоза и нарциссизма прибавляется еще и некрофилия. Стремление возвратиться в материнское лоно и в прошлое означает одновременно склонность к мертвому и разрушению. Когда экстремальные формы некрофилии, нарциссизма и инцестуального симбиоза сплетаются друг с другом, мы можем говорить о синдроме, который я назвал бы синдромом распада. Кто страдает этим синдромом, тот зол в полном смысле этого слова. Он совершает предательство в отношении жизни и роста, чтобы посвятить себя смерти и уродованию. Лучший пример человека, страдавшего синдромом распада, — Гитлер. Как уже было отмечено, он ощущал сильное влечение к мертвому и к разрушению. Он был крайне нарциссичным человеком, для которого реальностью являлись лишь его собственные желания и мысли. И он был в высшей степени инцестуально связанным человеком. Каким бы образом ни рассматривать его отношения с матерью, их инцестуальный характер находит свое отражение прежде всего в его фанатической преданности расе и народу, который был с ним одной крови. Он был одержим идеей спасти германскую расу, препятствуя смешению ее крови. Как он заявлял в «Майн кампф», речь шла, во-первых, о том, чтобы спасти ее от сифилиса. Во-вторых, он хотел предохранить ее от осквернения со стороны евреев. Нарциссизм, смерть и инцест дали роковое смешение, которое делало Гитлера врагом человечества и жизни. Эту триаду характерных черт метко описал Ричард Хьюз в своей книге «Лисица на чердаке». Хьюз Ричард, 1900-1976, английский писатель и драматург, в своих произведениях мотивы большинства исторических событий объяснял прежде всего нюансами человеческой психики, испытал большое влияние Фрейда. Как может его монистическое «я» не понести потерь в результате полового акта, если сам по себе этот акт уже есть признание другого существа? Иначе говоря, не нанесет ли половой акт ущерб утвердившемуся в нем убеждению, что он единственное и неповторимое живое ядро Вселенной, единственное истинное воплощение высшей воли? Ибо за его сверхъестественным даром стояло именно это: подлинно существует только он, Гитлер. Я есмь и никто более. Во всей Вселенной только он один — человеческая личность, остальные — предметы, а посему для него весь ряд личностных местоимений был начисто лишен нормального эмоционального наполнения. Это придавало его замыслам грандиозность и безудержность. Из отчества его, естественно, должно было вылиться в политику, поскольку для него не существовало разницы в материале. Люди для него были те же орудия или камни, но только в подражании ему в человеческом обличии. Все орудия для удобства пользования ими имеют рукоятки, эти же снабжены ушами. Бессмысленно испытывать любовь или ненависть, или сострадание к камням, или говорить им правду. Личность Гитлера являла собой то редкое болезненное состояние психики, при котором «я» не прячется в тени, а открыто выступает на первый план. Иначе говоря, то редкое болезненное состояние, когда аномалия эго не изживает себя, и в уже возмужавшем и во всех других отношениях клинически здоровом интеллекте, ибо в новорожденном существе такое состояние пробуждающегося сознания без сомнения закономерно и может даже сохраняться еще в детском возрасте. Так возмужавшее «я» Гитлера разрослось в нечто огромное и нерасчленяемое, как злокачественная опухоль. Страждущий безумец метался на своем ложе. Ночь Риенцы, та ночь его юности, проведенная в горах над Линцем после оперы, она стала поворотной в его судьбе, ибо именно тогда, в ту ночь, он впервые осознал свое могущество, эту заключенную в нем силу. Когда, повинуясь повелению, он поднялся во тьме в горы, разве не были в единый миг показаны ему оттуда все царства мира? И, услыхав древний вопрос, донесенный до нас Евангелием, разве не рванулось все его существо ответить «да»? Разве не заключил он там, в горних высях, эту сделку на веки веков, скрепленную свидетельством ноябрьских звезд? Почему же теперь, когда он, подобно Риенце, вознесенный на гребень волны, растущей всесокрушающей силы, должен был обрушиться на Берлин, эта волна начала спадать. Она спадала и спадала под ним, и опрокинула его вниз головой, и прокатилась над ним, погружая его все глубже и глубже в зеленую грохочущую бездну. Он метался в отчаянии на своем ложе, он задыхался, тонул, а этого он страшился всего более на свете, тонул, так значит, тогда, много лет назад, на мосту над Дунаем, в окрестностях Линца, значит, тогда, в юности, тот, подверженный меланхолии подросток, совершил все же свой самоубийственный прыжок, и все, что было потом, — это лишь сон. И этот грохот сейчас в ушах грезящего, тонущего, — это величественная песнь Дуная. Чье-то мертвое запрокинутое лицо с открытыми, такими же, как у него, чуть на выкате глазами, наплывало на него из зеленоватой водяной глуби. Лицо его покойной матери. Каким оно запомнилось ему в последний раз. Белое, с открытыми глазами, на белой подушке. Белое, мертвое, отрешенное от всего, даже от своей любви к нему. Но лицо стало множиться. Оно было теперь вокруг него в воде повсюду. Значит, эта вода, в которой он тонул, это была она, его мать. И тогда он перестал сопротивляться. Он подтянул колени к подбородку и затих в этой эмбриональной позе. Тонуть так тонуть. Тут Гитлер, наконец, заснул. Цитируется по Хьюз, «Лисица на чердаке», «Деревянная пастушка», «Москва», 1977 год, страницы 234-236. В этом коротком отрывке собраны все элементы синдрома распада, как это может сделать только великий писатель. Мы видим нарциссизм Гитлера, его стремление утопиться, причем вода является его матерью, и его склонность к мертвому символизируется лицом его умершей матери. Положение его тела, колени, подтянутые к подбородку, означает желание вернуться в материнское лоно. Гитлер представляет собой особо выдающийся пример синдрома распада. Есть много людей, которые живут насилием, ненавистью, расизмом и нарциссическим национализмом, и которые страдают этим синдромом. Это зачинщики насилия, войны и разрушения, и их верные сторонники. Среди них только тяжело ущербные открыто провозглашают свои истинные цели — или даже полностью осознают их. Сначала они пытаются представить свою установку как любовь к родине, долг, дело чести и так далее. Но как только нормальная форма цивилизованной жизни разрушается, что случается во время больших международных войн или во время гражданской войны, у подобных людей нет больше необходимости угнетать свои самые глубокие желания. Тогда они поют гимны ненависти. Когда они могут служить смерти, они как раз вырастают до уровня жизни и развивают всю свою энергию. Война и атмосфера насилия, несомненно, являются теми ситуациями, в которых человек с синдромом распада полностью становится самим собой. Очень вероятно, что только меньшая часть населения — мотивированы этим синдромом. Но тот факт, что ни они сами, ни те, кто не мотивирован подобным образом, не осознают этот подлинный факт мотивации, делает их опасными носителями заразной болезни, инфекции ненависти во время борьбы, конфликтов, холодной или горячей войн. Поэтому столь важно, чтобы они были распознаны такими, каковы они есть. Людьми, которые любят мертвое, которые боятся независимости и для которых реальностью обладают только потребности их собственной группы. Их не надо изолировать физически, как это делают с прокаженными. Было бы достаточно, чтобы нормальные люди среди нас поняли их изуродованное состояние, злокачественность их устремлений, скрытых за благочестивыми проповедями, чтобы эти нормальные люди могли выработать в себе известный иммунитет против их патологического влияния. К этому следует добавить, что необходимо учитывать следующее. Не принимать слова за реальность, и видеть насквозь обманчивые суждения тех, кто страдает болезнью, присущей только человеку, отрицанием жизни, прежде чем она угаснет. Я хотел бы предложить эмпирическую программу исследования, которая с помощью проективной анкеты даст возможность установить, как часто встречаются люди, страдающие некрофилией, экстремальным нарциссизмом и инцестуальным симбиозом. Такая анкета может быть применена в ходе репрезентативного опроса различных слоев населения США. Это дало бы возможность не только установить, как часто встречается синдром распада, но и в каком отношении он находится к другим факторам, таким как социально-экономическая ситуация, воспитание, религия и географическое положение. Наш анализ некрофилии, нарциссизма и инцестуального влечения необходимо хотя бы кратко сравнить с теорией Фрейда. Мышление, согласно Фрейду, основано на эволюционной схеме развития либидо. От нарциссической фазы, корально-рецептивной, орально-агрессивной и анально-садистской фазам, и далее к фаллическому и генитальному ориентированию характера. По его мнению, причиной наиболее тяжелых форм душевного заболевания является фиксирование на наиболее ранних уровнях развития либидо или регрессии к ним. Соответственно этому, например, регрессия к орально-рецептивному уровню рассматривается как более тяжелый патологический случай, чем регрессия к анально-садистскому уровню. Вместе с тем, мой опыт клинических наблюдений не подтверждает этот общий принцип. Орально-рецептивное ориентирование находится гораздо ближе к жизни, чем анальное ориентирование. На основании этого в самых общих чертах можно предположить, что анальное ориентирование приводит к более тяжким заболеваниям, чем орально-рецептивное. Кроме того, орально-агрессивное ориентирование, вследствие содержащегося в нем элемента садизма и деструктивности, может привести к более тяжелым проявлениям болезни, чем орально-рецептивное. Отсюда следует вывод противоположной концепции Фрейда. Наименее тяжелые заболевания сопутствуют орально-рецептивному ориентированию, наиболее тяжкие – орально-агрессивному, а самые тяжелые – анально-садистскому ориентированию. Если принять, что наблюдения Фрейда верны и что генетически последовательность развития протекает от орально-рецептивного к орально-агрессивному и, наконец, к анально-садистскому ориентированию, то мы вступаем в противоречие с его точкой зрения, согласно которой фиксирование на более ранней фазе дает более тяжелые проявления заболевания. Я, конечно, не думаю, чтобы проблема могла быть решена посредством предположения, что соответствующие развитию более ранние формы ориентирования являются корнями более тяжелых патологических явлений. Я скорее придерживаюсь мнения, что каждое ориентирование проявляется на многих уровнях регрессии, которые простираются от нормальных до совершенно архаических болезненных уровней. Так, например, орально-рецептивное ориентирование может возникнуть в мягкой форме, поскольку оно идет рука об руку со зрелой в общих чертах структурой характера, то есть с высокой степенью продуктивности. С другой стороны, оно может идти параллельно с высокой степенью нарциссизма и инцестуальным симбиозом. В этом случае орально-рецептивное ориентирование характеризуется экстремальной зависимостью к злокачественным заболеваниям. То же самое относится к почти нормальному анальному характеру в сравнении с некрофильным характером. Я хотел бы предложить определять тяжесть заболевания не на основе различных уровней развития либидо, а по степени регрессии, которую можно установить внутри соответствующего ориентирования орально-рецептивного, орально-агрессивного и так далее. Кроме того, следует учитывать, что мы имеем дело не только с ориентированиями, которые коренятся, как полагал Фрейд, в соответствующих эрогенных зонах модусы ассимилирования, но и с различными формами отношений, любовь, деструктивность и садомазохизм, которые находятся в известном родстве с различными модусами ассимилирования. Так, например, существует родство между орально-рецептивным и инцестуальным, между анальным и деструктивным ориентированиями. В этой книге я занимаюсь ориентированиями в области человеческих отношений. Нарциссизм, некрофилия, инцестуальное влечение — это модусы социализации, а не модусами ассимилирования. Модусы социализации — способы усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит. Но между обоими модусами ориентирования существует корреляция. Что же касается родства между некрофилией и анальным ориентированием, то в своей книге я подробно останавливался на этой корреляции. Корреляция существует между биофилией и генитальным характером так же, как и между инцестуальным влечением и оральным характером. Я пытался показать, что каждое из трех описанных здесь ориентирований может проявляться на различных уровнях регрессии. Чем глубже регрессия при каждом ориентировании, тем более прослеживается тенденция конвергенции всех трех. В состоянии крайней регрессии они конвергируют вплоть до вышеназванного синдрома распада. Но и у личностей, достигших оптимальной зрелости, три ориентирования также имеют тенденцию к конвергенции. Противоположность некрофилии — биофилия, противоположность нарциссизму — любовь, противоположность инцестуальному симбиозу — независимость и свобода. Синдром этих трех установок я обозначил как синдром роста.